новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за событиями этого дня, следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы и смотрим, что происходит на московских дорогах.
В движении.
Город едет на 5 баллов. Прямо сейчас так оценивает ситуацию Яндекс. Перспективы выглядят следующим образом. 5 баллов сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и максимальные 7-бальные пробки в районе 19 часов. Если посмотреть на карту пробок, то наиболее напряженные варианты – это то, что происходит на пересечении 3-го транспортного кольца и Волгоградского проспекта. Там даже не красного, а бордового цвета затруднения. И то, что происходит на Московской кольцевой автодороге, тоже на востоке, точнее, на юго-востоке, внутренний МКАД останавливается еще где-то в районе, где-то в районе пересечения с этой железнодорожной веткой Новогиреево-Реутово. И вот оттуда начинается до Белой дачи довольно серьезная пробка.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Много сообщений со словосочетанием «грязная бомба» за последние дни. Ну вот одно из них, постоянный представитель России при ООН Небензи, счел возможное применение такой грязной бомбы актом ядерного терроризма. Что такое грязная бомба и почему об этом так много говорят сейчас? Первая тема. Вторая тема. В Госдуме призывают ужесточить контроль за передвижением граждан Украины по России. Как это может быть реализовано? Поговорим об этом через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Смотрим на ленту агентства РИА Новости. Турчак предлагает правительству объединить финансирование всех мероприятий в новых регионах. А теперь на ленту ТАСС. Здесь про Су-57. Первый полет модернизированного самолета 5-го поколения Су-57 прошел на аэродроме Института имени Громова еще 21 октября. Причем во время этого полета испытывался комплекс с интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения новых типов вооружения.
Поток. Успеем сказать главное.
Начинаем обсуждение первой темы про грязную бомбу, но прежде напомню, вы можете писать нам, либо звонить. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК Бот» или номер телефона 7373948, если вы готовы присоединяться к обсуждению заявленных тем. Вот первый из них. Василий Небензи счел возможное применение грязной бомбы актом ядерного терроризма. Небензи – постоянный представитель Российской Федерации при ООН и написал генсеку этой организации Антонио Гутерришу. Небензи выразил уверенность, что провокацию с грязной бомбой на Украине могут осуществить при поддержке стран Запада. По его словам, такую информацию ранее получила Минобороны. Следует сделать все возможное для недопущения. Это все цитаты из Небензи. Этого гнусного преступления Россия никогда не намеревалась и не намеревается применять на Украине ядерное оружие. В Кремле неоднократно вчера об этом говорили. Борис Бояршинов, профессор, физик-ядерщик и автор научно-просветительского блока «Со дна российской науки», к нам присоединяется. Блок так называется. Борис Бояршинов с нами по телефону. Борис Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Что такое грязная бомба? Об этом так много сейчас говорят.
Давайте я вам сейчас попытаюсь ответить. Вот вчера как раз у меня был опыт общения со зрителями на эту тему. У меня был стрим, и меня спрашивали про грязную бомбу. Ну, на самом деле, термин «грязная бомба», он такой газетно-журнальный, понимаете меня, да? А реально, значит, это называется радиологическое оружие. Его, в принципе говоря, о нем мыслили, думали военные и физики в 40-е, 50-е годы. Нужно было взять какие-то изотопы, достаточно активные, достаточно краткоживущие, и разбросать их где-то вот на территории противника. Но тут, значит, были всякие проблемы, сложности. В конце концов решили так, что изотопы должны быть в каком-нибудь растворе, активном таком, очень кислотном, скажем так, либо на какой-то клеящей основе капли, чтобы их трудно было очистить. Но тут самая главная проблема, где взять радиоактивные вещества. По сути дела, их они должны быть краткоживущими, быстро распадаться, активными. Их нужно генерировать непосредственно перед вот этим применением. Ну, в конце концов, эта тема заглохла без последствий. Хотя эта тема исследовалась. Вот, например, Тимофей Фрисовский, наш знаменитый биолог, он же Зубр, насколько вот стало известно, он этим, ну, когда уже был в Советском Союзе после войны, он этим занимался. То есть занимался влиянием радиоактивных изотопов на, значит, ну, живую природу, скажем так. Вот. Теперь, значит, второй момент, уже чистая грязная бомба. Это же такое хулиганское террористическое мероприятие. Берется просто, скажем, облученное ядерное топливо. Облученное ядерное топливо без затей. То есть как выглядит облученное ядерное топливо? Это таблетки либо из окиси урана, либо из карбида урана, либо из нитрида урана. Но последняя версия нитрит урана, это, значит, последняя идея нашего Росатома, да, а карбид уже тоже в ходу и у нас, и в США. Вот. Ну, либо окись урана, это тоже общераспространенная. Но это такие таблетки, сделанные из этого материала. Они находятся в трубках, которые собраны в сборку тепловыделяющую, ТВЛ, тепловыделяющий элемент, или тепловыделяющая сборка. Вот. Ну, значит, эти самые террористы берут болгарку, ничего не боясь, распиливают болгаркой, их вытряхивают, и, соответственно, эти таблетки надо потом разбросать. Понятное дело, что с этой сборкой они будут работать не сразу, вот достали до реактора, когда она по свое время отработала, тогда она очень горячая, горячая и в прямом, в переносном смысле, в прямом, что ее нагревают очень продукты, радиоактивные продукты распада, там продолжают у них радиоактивные превращения, она просто разогрета, ну, очень горячо, и первое время она лежит в кипящей воде, значит, вот отдает тепло. Ну, а потом ее, значит, либо надо как-то утилизировать, либо захоронить, залившись свинцом, и вот. Вот, и вот на этой стадии, когда уже краткоживущие изотопы распались, они эти берут это топливо, загружают его в какую-то бомбу, сами, конечно, при этом получают дозу облучения, как-то им надо от этого скрыться. Ну, с этого можно скрыться, манипуляторы какие-то, понимаете, да? Ну, как это в кино делается там за...
Ну, втихушку такое не сделаешь.
Ну, втихушку особенно не сделаешь, втихушку, в общем-то говоря, да, исполнители получат дозы большие. А так это, да, ну, это, да, это, ну... Ну, это не вот какое оборудование, которое может быть только у ядерных держав. Это такое оборудование может быть, ну, многое у любого индустриально развитого государства, оно может быть.
Это может быть связано с наличием атомной электростанции?
Да, конечно. Мы рассказали про тепловыделяющие элементы. С наличием, в принципе, любого атомного реактора, в котором это есть. С тепловыделяющими элементами. Ну, так вот, дальше потом самое интересное. Потом эта бомба взрывается, где-то такое разбрасывает все. На какой-то территории, да? Нейросет не очень большой. Потом, обратите внимание, это не жидкость, это не капельки, это не порошок. Это мелкие фрагменты будут, да, таблетки вот эти. Таблетки, да. Или крошеные таблетки. Ну, дальше, значит, приходит, как это раньше называлось, гражданская оборона. Сейчас, как это ведомство, где раньше был наш министр обороны, как оно называется-то?
МЧС.
МЧС. Приходят они в общевойсковых защитных комплектах. Естественно, они приходят в противогазах. Всем говорят местным жителям, сидите дома, не высовывайтесь, закройте окна, мы вам сами принесем поесть и попить, а вы пока не высовываетесь. Все ходят с дозиметрами, с пылесосами, возможно, собирают всю эту вот грязь и увозят ее потом в это самое, в радиоактивный могильник. В принципе, это не особенно как эффектно, да? Единственное, то, как по провокации, вот говорилось так, что, как вариант был такой, да, имитировать ядерный удар со стороны России, да? No. То есть берем склад удобрений, значит, ну, естественно, вот так в кучу
свалим. Никаких рецептов в эфире, пожалуйста.
Хорошо. Ну, короче говоря, если добавить просто вот эти вещества ко взрыву обычного взрывчатого вещества, как говорят, крупный взрыв, и туда добавили. Но это тоже эксперт, скажем так, очень даже быстро отличит, потому что спектр тех изотопов, которые будут уже вот у отлежавшихся этих самых ТВЛов, у них спектр излучения, ну, набор изотопов другой, чем у свежих продуктов деления ядерного заряда.
А выдать грязную бомбу за...
Отличить это можно и достаточно просто.
Так, еще одна важная деталь. Сегодня кто-то из депутатов, по-моему, Слуцкий, говорил о том, что если что-то подобное произойдет на территории Украины, к примеру, то могут пострадать даже Соединенные Штаты Америки. Такое возможно?
А Слуцкий, он что, физик или МЧСник?
Я поэтому переспрашиваю у вас.
Нет, ну, я думаю, что он просто пугает Америку на всякий случай, потому что тоже в Америке не каждый фермер физик или МЧСник. Вот. И, понятное дело, там в библейском поясе это может произвести эффект. И библейский пояс скажет, нет, мы не будем голосовать за демократов, мы проголосуем за Дональда Трампа. Он обещал прекратить эту войну. Вот. Ну, вот это простые ребята без высшего образования так, конечно, могут поверить в это дело. Но на самом деле, ну как это долетит?
Хорошо.
Бомба.
Давайте,
сколько они хотят распылить, когда вот этого вещества? Это что-то такое несусветно огромное.
Мы все-таки пока, во всяком случае, не знаем, кто они точно. Дальше,
да,
смотрите.
Ну, вот давайте, супостаты, да.
Супостаты, назовем их так. Смотрите, давайте я вам зачитаю несколько вопросов наших слушателей, вы коротко их прокомментируете.
Хорошо.
Павел пишет, в одном из вариантов такой бомбы в компонент топливоносителя ядерное оружие все-таки входит, и на определенном участке оно может выбрасываться из сопла, и пылесосом потом не соберешь. То есть это более серьезная угроза, чем то, что говорили вы.
Из сопла? Из какого сопла? И какие компоненты ядерного оружия? Что они имели в виду? Ну, вообще, сам по себе и плутоний, который содержится в этом в облученном ядерном топливе, и остатки урана 235, которые там тоже содержатся, это компоненты ядерного оружия, но они не совсем не так остро опасны, да? Кстати говоря, после Чернобыльского взрыва мы имели дело таким с очень жестким, так сказать, экспериментом, который природа над нами поставила, над всеми. Вот. И потом этот плутоний, он постепенно, ну, это микрочастицы, микроколичество, которое постепенно из верхних слоев почвы уходило в нижние слои почвы, уходило из, ну, как это называется, из биоценозов, из той области, где растения, значит, берут себе влагу и минеральные вещества. Ну, то есть это вот то самое, что изучал Тимофей Фрисовский, кстати говоря. Теперь над нами изучила природа, судя по всему. Вот так вот.
Еще. Грязная бомба – это фейк. Транспортировка высокоактивных отходов без специальных технических средств вообще невозможно.
Высокоактивных – да. А вообще говоря, ну, если уже радиоактивность спала, это отходы имеется в виду, да? Есть отходы, есть отходы, да, есть отходы, которые вот взяли, и, как я сказал, болгаркой разрезали этот самый твел, а есть отходы вот от химической переработки этого топлива, там можно собрать набор изотопов, который не будет давать сильного гамма-излучения, и поэтому, ну, в металлическом корпусе, типа, так сказать, ну, как обычного, знаете, такой. Толстостенный корпус, вполне себе там можно транспортировать его.
Можно. Хорошо,
если
последнее.
Без гамма-излучения можно, да. Но дело в том, что военная эффективность очень низкая, да, и действительно все это дело, если это находится где-то, ну, неоднократно были утечки всех этих вот радиоактивных материалов в больших количествах, и у нас, и за рубежом, и все заканчивалось сгребанием верхнего слоя почвы, который увозили, значит, в радиоактивное хранилище.
И вот как раз, я понял, последний вопрос, как раз Артем пишет. Смысл в том, что у этой так называемой грязной бомбы мощность взрыва существенно ниже даже традиционного оружия, уровень заражения радиацией существенно выше, но с военной точки зрения оно сразу не убивает, и применение такого оружия бессмысленно.
Ну, в этом плане, да, но создает неудобства для зоны, для какой-то вот территории, да, там приходится, кстати, ликвидировать, убирать, возиться с этим делом, потому что там на этой территории мирное население есть, естественно, понимаете, да. А, кстати говоря, как-то это вот ведь говорили про провокацию, да, именно,
да.
Что сделать большой взрыв и добавить туда вот этой гадости, сказать, это, говорит, у русских взорвалась бомба, из нее полетели отходы, да? Ну, такая примитивная идейка, да, вот, но на самом деле это вот по спектру этих отходов, по спектру продуктов деления, естественно, это можно отличить хорошо.
Это все можно будет легко отличить. Борис Бояршинов, профессор, физик-ядерщик, автор научно-просветительского блока со дна российской науки. Все разговоры о грязном оружии беспочвенны, мы понимаем, что это будет противостояние дронов, уверен Серж из Казани. Брэнгвин признается, что у него специальность по работе с облученным ядерным топливом, и работа с высокоактивными отходами, как пишет Брэнгвин, намного сложнее, чем нам рассказывают эксперты. А ядерный пшик все-таки можно создать, утверждает продолжает он. Дальше. Руслан Николаевич не уверен, что у нас есть доказательства, что кто-либо, они делают бомбу, и где они ее взорвут, непонятно. Ну и еще. Адам пишет, России известные институты, включенные в процесс создания грязной бомбы. Адам утверждает это. И дальше пишет, если бы такая угроза существовала для Америки, превентивно в окна этих учреждений влетела бы ракета.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе призывают ужесточить контроль за передвижением граждан Украины по России. Проверки позволят предотвратить возможные провокации со стороны вооруженных сил Украины. Так в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказался первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Вот цитата. «Ввиду заявления о провокациях обязательно стоит ужесточить контроль за всеми передвижениями в Россию со стороны Украины, а вот остальные меры уже предприняты. Воздушный контроль, все службы приведены в соответствующую готовность. Уже известно о готовности и службы биологической, химической и радиоактивной безопасности. И вот мы тут возвращаемся к началу того, что говорил Чепа. Обязательно стоит ужесточить контроль за всеми передвижениями в Россию со стороны Украины. Как это может быть реализовано? Это ведь главный вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Если это уже пересекло границу, это либо человек, либо транспортное средство, либо еще что-то. Нужно ли проводить контроль и дальше? Или это все-таки должно быть ужесточение контроля на границе? Но, как кажется, контроль на границе и так достаточно существенный. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, тут не про фамилию, Панк-13 говорит, что в качестве перегиба ведь начнут по фамилии брать, а то Панк-13 не признается, какая у него фамилия, но говорит, мне это важно. Институт прописки надо просто вернуть, пишет Алла, и все. А в чем разница между институтом прописки и тем, что у нас теперь называется институтом регистрации, Алла? Ну, правда. Андрей Попов, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» и подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, стоит ужесточить контроль за всеми передвижениями в России со стороны Украины. Вот если попытаться понять, как это может быть реализовано, на ваш взгляд?
Ну, знаете, очень много технических есть способов это сделать, но... Самое главное, как вот уже начали в передаче говорили, это, конечно, регистрация по месту пребывания. Вы знаете, вот сейчас вот комплекс мероприятий, вообще законов, не комплекс законов, а сам закон пребывания граждан Украины в России, он довольно четко вообще прописан, и там сказаны правила и обязанности не только граждан Украины, но и лиц, прибывших так с территории Украины, но и работодателей, что они должны делать. То есть как порядок постановки на учет самим гражданам, кто приезжает. Потом уведомление соответствующих органов работодателям, если вы берете на работу граждан Украины. Насколько я знаю, сейчас это делается не то, чтобы... Не полностью, но не такие жесткие рамки, я, по крайней мере, о них не слышал. И что, какие могут быть первичные меры? Ну, это, во-первых, так сказать, ужесточение контроля за выполнением этого закона, как то введение штрафных санкций, в том числе и, можно быть, скорее всего, начать с работодателя, и ужесточение... наверное, административных дисциплинарных взысканий соответствующих лиц, которые должны следить за правильной постановкой на учет своевременного снятия и передвижения. Потому что вы знаете, что, вот, например, может, они все, кстати, знают, что граждане Украины они должны при регистрации в Российской Федерации пройти к дактилоскопии. Ну, могу сказать, вот, насколько я знаю, вот, по крайней мере, точные цифры вам не скажу, но 100% этого не делается по-разному. И довольно либерально у нас в этом плане, конечно, законы, они говорят, если такая процедура при регистрации отсутствовала, значит, надо сделать при вот в том моменте, когда обнаружилось отсутствие дактилоскопии.
Вот да? Про обнаружилось. Смотрите, есть же проблема, да? Мы прекрасно представляем себе, по какому, ну, как кажется, мы примерно представляем, по какому принципу, к примеру, часто останавливают людей в метро. С украинцами так не получится. Дальше. Мы могли бы отслеживать, к примеру, автомобили с украинскими номерами.
Да, да, совершенно важно. Но вот смотрите, мы тут должны как бы... Политика миграции, ну, уже как бы не совсем она подходит, наверное, к нашим бывшим согражданам, украинцам, да, нашим братьям, я уж такие слова буду употреблять. Потому что, знаете, тут все-таки у нас конечная цель, чтобы они интегрировались и стали гражданами нашей страны. Понимаете, вопрос ужесточить и сделать перемещение предельно прозрачным не стоит, на мой взгляд. То есть имеются и силы и средства.
Так а как иначе контролировать?
Да. Ну, смотрите, во-первых, вы знаете, что должны все по биометрии приезжать, как бы, биометрические паспорта иметь. А однозначно, биометрический паспорт – это довольно серьезный документ, который практически 100% идентифицирует личность по отпечатку, по глазнице в какой-то случае.
Да, но и, подождите, но вот даже эти... в этом случае да. мы же не можем контролировать передвижение. А об этом заговорил депутат Чепа.
Не, ну смотрите, у нас есть правило. Значит, человек приезжает с Украины, он должен встать на учет в определенном регионе. Вот. Создание базы определенной украинской, да, в которой, допустим, вот постовой идет, он проверяет. И, честно говоря, так сказать, я могу сказать, навык есть определенный, все равно даже внешние работники правоохранительных органов определяют выходцев. Не всегда, я могу сказать, очень сложно, но определяют. Очень часто. И когда такие рейды будут проводиться, он сразу может выяснить, если человек с какого региона приехал, встал ли на регистрацию или нет. Также наличие рейдов на предприятия, где по тем или иным там, причинам, но есть информация, что много украинцев работают. Приходит к работодателю, просьба предоставить список, и, как правило, таких список нет. Если принять какие-то меры административного воздействия, штрафы, я думаю, такие списки появятся, и как бы эта система заработает. И, конечно, ну и сразу, наверное, мне кажется, важно сказать, для чего это делается, наверное, хотя, по-моему, очевидно, для чего это ужесточение мер делается, что понятно, что с большим количеством людей, которые приветствуют и считают уже себя по факту гражданами России, считали, наверное, еще и 8 лет или дольше назад, наверное, не входящие, приходят и деструктивные элементы раз, и, конечно, и различные агентуры разных уровней со стороны СБУ. Это однозначно.
Ну, просто смотрите, вот один за другим люди пишут, а обычных людей в результате будут шмонать и обирать, вместо того, чтобы искать их опасных элементов.
Ну, вы знаете, любовь, а безопасность, она же всегда идет компромиссно, понимаете, компромисс и жизнь людей, экономика, конечно, вот где-то вот на грани надо найти эту середину, и она будет найдена, вы понимаете, если, конечно, не дай бог, там будет увеличиваться или там происходить какие-то теракты, деструктивные действия, будет информация у специальных структур, правительственных органов, образования, некоторые там этнических анклавов, которые как бы имеют уже ярко выраженную антигосударственную направленность, то, конечно, эта мера будет ужесточаться. И какой-то период, да, действительно, нашим гражданам надо испытывать некоторые неудобства. Но, знаете, к рамкам-то привыкли, все-таки я вот хожу сам на метро и вижу, что скандалов меньше. Но надо понимать, что это вынужденная мера, и потом мы всегда вернемся к обратной нормальной жизни, это неизбежно просто. Но какой-то период, да, надо понять, и с пониманием понимать, если восстанавливают работу правоохранительных органов, надо терпеливо выслушать там его вопрос, если он ставит вопрос, ответить, показать паспорт и идти дальше. Совершенно
понятно.
Четко.
Спасибо. Да. Андрей Попов, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» и подполковник запаса, был с нами на прямой связи. Для «Зайца» непонятно, как так вышло, что у нас работают граждане недружественной страны. Айрат напоминает, что женщина, которая взорвала Дарью Дугину, приехала не на украинских номерах и, как он пишет, с левым паспортом, потом успела уехать. Адам говорит, с гражданами, которые пересекли границу, все понятно, но как быть, если предъявляют паспорт прикрытия? Как идентифицировать такую личность? Как бы то ни было, еще раз, главный вопрос даже не в этом, а в другом. Если чаще проверяются граждане на улицах, то неизбежно вместе с ними, гражданами других стран, будут проверять и граждан собственной страны. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город, смотрим с вашим участием, в том числе. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм, можете звонить прямо в студию 7373948. Но если вы хотите смотреть и слушать, что происходит здесь, в студии, тогда у вас три варианта в интернете. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Отдельно скажу про YouTube. Мы вот буквально с минуты на минуту ожидаем 80-тысячного подписчика. Так что подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Сначала про пробки.
В движении.
В Москве прямо сейчас пятибалльные пробки. Ситуацию Яндекс оценивает таким образом уже не первые минуты. В начале часа тоже были пятибалльные пробки. Дальше все должно выглядеть следующим образом. В 5 часов 5 баллов, в 6 часов 6 баллов и в 7 часов 7 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это будет разговор про алкоголь. Обе темы так или иначе его касаются. Поэтому лишний раз скажу, что Минздрав предупреждает о том, что алкоголь вреден для здоровья. Первая тема. Российские производители просят запретить параллельный импорт спиртного. Вторая тема. Кабинет министров утвердил новые правила освидетельствования водителей на алкоголь. Это две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. А вот срочное сообщение. Декабристы теперь среди нежелательных в Российской Федерации организаций. Минюст включил организацию из Германии под названием «Декабристы» в этот самый перечень нежелательных в Российской Федерации организаций. А в эти минуты об этом пишет и агентство ТАСС, и агентство РИА Новости. Эштон Картер, который возглавлял Пентагон в 15-17 годах, умер на 69-м году жизни. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости пишет о том, что Центробанк установил новый официальный курс доллара. Теперь на среду 61.33 для доллара, курс евро 60.46.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, российские производители просят запретить параллельный импорт спиртного в Российскую Федерацию. Об этом сегодня пишут СМИ. Такой подход, как говорят, не позволит возить в страну контрафактные напитки. Совместное письмо написали компании «Белуга», «Фанагория», «Абрау Дюрсо» и другие члены общественной организации «Деловая Россия». Все это они отправили на имя главы Минфина Антона Силуанова. «Известия» с документом ознакомились и пишут: многие бренды зарубежного алкоголя официально ввозят импортеры. Если канал поставок по параллельному импорту будет все-таки налажен, в Россию массово начнут возить некачественную продукцию. А почему параллельный импорт? Надо сказать, что с алкоголем это ведь не первая история. Параллельный импорт наталкивается на местное сопротивление, сопротивление местных производителей. Ясно, что параллельный импорт так или иначе будет мешать им работать, потому что создает конкуренцию. Насколько это серьезно в случае с алкоголем? Алексей Поповичев, исполнительный директор в Содружестве Русбренд. Он с нами напрямую моей связи. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, а параллельный импорт спиртного – это плохо или хорошо?
Я думаю, что есть разные мнения. Вот российские производители считают, что это навредит им. Я думаю, что параллельные импортеры, они считают, и ритейлеры, что таким образом они расширят свой ассортимент. Поэтому, наверное, истина где-то посередине.
Ну, давайте тогда не про истину, а про то, что если канал поставок по параллельному импорту будет налажен, в Россию начнут массово ввозить некачественную продукцию. Так пишут наши отечественные производители. А это вообще возможно? Ведь там через границу надо провести документы, оформить, ну и так далее.
В принципе, возможно, потому что на сегодняшний момент крупнейшие поставщики, которые работали на российском рынке, они свои поставки прекратили, и поэтому возникает вопрос о параллельных поставках алкоголя. С другой стороны, наши ритейлеры очень спокойно могут закупать те бренды, которые не защищались от параллельного импорта и не вносились в реестр интеллектуальных объектов интеллектуальной собственности таможни, поэтому мировой рынок алкоголя достаточно широк, и там есть огромное количество брендов коньячных, брендов виски, которые на российском рынке, я уже не говорю про шампанское, которые представлены не были. Поэтому, наверное, мне кажется, что вопрос именно параллельного импорта, он немного надуман, потому что мы говорим только о тех вот сверхпопулярных алкогольных брендах, которые присутствовали на рынке.
Так вот, а насколько они серьезны для рынка? Может быть, действительно, если под видом таких брендов сюда будут завозить, что называется, паленую продукцию, так лучше от этих брендов вовсе отказаться и запретить параллельный импорт?
Ну, на сегодняшний момент его пока еще никто не разрешал. Баталии-то они как раз вокруг разрешения. Но действительно, ведь проблема в чем? В основном борьбой с контрафактом и могут сказать, оригинальный продукт или неоригинальный, только представители самого бренда. Учитывая, что многие компании сворачивают свое представительство в России, фактически возможность подтвердить оригинальность продукции будет снижаться. В том числе и для таможенных органов, которые будут осуществлять проверку, потому что без поддержки правообладателя, наверное, стопроцентный контроль осуществить будет тяжело.
Подождите, вы говорите, что даже если ты вроде как по продуманным вариантам параллельного импорта где-то за границей закупаешь то, что у нас раньше называлось фирменным, ты там проверить легальность этого продукта уже не можешь?
Ну, там-то можем, но просто мы говорим о том, что если это мы берем такой идеальный случай, когда мы берем добросовестного импортера, который там у производителя закупает этот продукт. К сожалению, наша страна имеет богатый опыт борьбы с подделками и вообще наличие подделок на рынке. Кстати, в частности, в сфере алкоголя он на уровень подделок до сих пор и нелегальной продукции достаточно высок. Поэтому, если злоумышленник захочет ввести какой-то некачественный, не совсем легальный товар на территорию Российской Федерации, он такую возможность будет обладать. Потому что таможенные службы, несмотря на то, что они являются самым эффективным инструментом с нашей точки зрения по противодействию именно поступлению контрафактной продукции, лишенной поддержки непосредственно правообладатели вряд ли смогут отличить контрафактный товар от неконтрафактного.
На ваш взгляд, вот эта просьба о запрете параллельного импорта спиртного от компаний типа Брау Дюрсо или Белуга, это попытка устраниться от конкуренции или действительно забота о том, чтобы кто-нибудь не отравился паленым алкоголем из-за границы?
Ну, а Брау Дюрсо, естественно, крупнейший производитель игристых вин в Российской Федерации. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы параллельный импорт не приходил на рынок, потому что глобальные мировые бренды хорошо известны российским потребителям. И, конечно, они выигрывают именно за счет имиджа бренда, марки. Зачастую выигрывают у высококачественной продукции Брау Дюрсо. Потому что, к сожалению, возможности рекламировать алкогольную продукцию у нас ограничены. Поэтому, если мы посмотрим на наш рынок алкоголя, то больших крупных брендов алкогольных, к сожалению, мы не видим.
Ну и последнее. Пока мы с вами говорили, сразу несколько человек, это разные люди, написали примерно об одном и том же. Что если мы занимаемся, если мы думаем о массовом ввозе некачественной продукции под видом этих брендов, то есть параллельным импортом, то больше подобного рода паленой продукции производится на территории Российской Федерации. Так ли это?
Ну, вы знаете, кстати, это показатель того, насколько эффективно работала таможенная служба. Возить контрафактную продукцию при условии запрета параллельного импорта на территории Российской Федерации было крайне затруднено. Поэтому производство стремились налаживать внутри страны, завозя уже отдельно бутылки, купорку там. И вот это все собиралось и разливалось здесь. Но доля алкоголя, элитный алкоголь, он в основном продается через крупные сетевые магазины, была крайне низка, я имею в виду контрафактной продукции.
Спасибо. Алексей Поповичев, исполнительный директор Содружества «Русбренд», был с нами на прямой связи. Правда, вот Брэнгвин, например, уверен, что с производством элитных коньяков и виски прекрасно справляются у нас в гаражах. Интересно, а там же в гаражах их и продают? Вряд ли все это идет потом в магазины. Но как бы то ни было. Катафей пишет: «Я занят в импорте алкоголя, никто контрафакт не привезет». И вот, кстати, тоже пишет: «Никто рисковать не будет, левые льют здесь, в гаражах». А с рынка ушли, и об этом говорил и Поповичев, только раскрученные бренды. Там полно менее раскрученных, а качество у них не хуже. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день,
Леонид. Да, прошу.
Москва. Ну, тоже по долгу службы немножко в теме про алкоголь. И правильно ваши слушатели пишут, никто не будет рисковать возить через таможню какой-то левый там поддельный алкоголь. Это слишком, это просто слишком, ну, это возможно, но это очень дорого, в этом нет никакого экономического смысла. Это можно разливать все здесь, потому что тебе нужна бутылка, этикетка и любая жидкость вовнутрь. более-менее приемлемое, чтобы там никто не умер, чтобы у тебя была административная статья, а не уголовная. Это первое. Второе, что касается в целом параллельного импорта алкоголя. Вы знаете, для меня вот, когда производители алкоголя просят запретить какой-то параллельный импорт, для меня это выглядит так, как будто бы они расписываются в том, что их продукт не может на рыночных условиях конкурировать даже с тем, что сейчас находится под санкциями.
Нет,
да?
Подождите, они говорят о том, что тогда приедет некачественная продукция, она о нас с вами заботится.
Ну, во-первых, я не верю в социально ориентированный алкогольный бизнес, потому что если о нас с вами заботится, пусть закроются для начала. А это, во-первых. А во-вторых, вы понимаете, а что значит приедет некачественный? Почему он приедет некачественный? Ну, условно, в Шотландии делают виски, и его через там Казахстан завозят в Россию. Он на каком этапе он перестает быть качественным?
Ну, или становится некачественным.
Ну, я и говорю, да, то есть, ну...
Да, это разные вещи. Хорошо.
Непонятно, где он портится-то. Его там делают на...
Не, там, понимаете, Леонид, вот у всех же разные взгляды. Вот, например, пока вы говорили, Андрей нам пишет, там, называет конкретную сеть, там одна паленка 100%. Вот человек уверен, что 100% паленой продукции в большой торговой сети. И ничего?
Слушайте, давайте, ну, я вот могу твердо сказать, что... паленого алкоголя, в смысле, ну, некачественной подделки, которая может нанести вред, и которая именно поддельна. То есть, грубо говоря, там...
Ну, понятно.
Шотландский виски, который
разлит в гараже.
Да, в сети на Малой Арнаутской улице, да, как говорил Остап. В торговой сети этого быть не может, просто потому что торговой сети это не нужно. Она может продавать алкоголь по той цене, по какой угодно, его купят там, кто-то подешевле, кто-то подороже, его купит, и ей не нужны эти махинации. Она ничего не выиграет.
Так, и то же самое здесь. Вы пытаетесь залезть в голову производителей и говорите, нет, они не могут. Может, и могут.
Производитель алкоголя за рубежом?
Да почему? Наши производители, когда говорят, не надо сюда пускать некачественную паленку.
Так почему паленку-то? Я не понимаю их логику в том разрезе, что они утверждают, что если запретить ввоз алкоголя из-за рубежа к нам сюда, то приедет некачественно. А почему некачественно-то?
Ну, потому что это дешевле, наверное, более доступно нам и так далее.
Не могу все равно понять. Вот, смотрите, делают в Шотландии какой-нибудь известный виски, да? Ну, там мы с вами все их знаем.
Ну, мы с вами покупаем неизвестные виски в Шотландии, привозим его и разливаем как известный.
И почему он вдруг...
А, ну да, с другой стороны, он же ведь остается качественным. Договорились.
Да, вот это и проблема.
Спасибо. Слушайте, вы можете сканировать марку на бутылке и проверить. Это вот Андрею, который пишет, что он тут зашел в какой-то магазин. А, ну так подождите, стоп. Вас спасли, когда вы выпили виски, купив в магазине что-то. Во-первых, уверены ли вы, что это левак? Возможно, ваш организм не принял. Такое бывает. Но дальше. Вы же действительно можете проверить. Если в магазине стоит эта штука, вы можете сканировать ее телефоном, проверить, поэтому ничего там оригинального нет совсем. Говорить, наверное, все-таки некоторое преувеличение. 812. И периодически захожу в крупные магазины, которые занимаются алкоголем. Могу сказать, что уже несколько достойных совершенно новых брендов. Там отличная цена, отличное качество, и я думаю, это только начало. Но пока, еще раз напомню, российские производители просят запретить параллельный импорт спиртного. То есть не то, что новые бренды, а бренды, которые ушли с российского рынка и теперь, возможно, будут поставляться в наши магазины по параллельному импорту.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А Андрей продолжает. Вот это очень распространенная история. Человек в чем-то уверен, и бесполезно его переубеждать, потому что вот он, смотрите, пишет. А значит, он выпил виски и отравился? Купил в большой сети, ну, если верить его утверждениям. А они там, оказывается, еще и Хеннесси купили, потому что вскрыли, а там пах откровенно ванилью, даже пить не стали, утверждает Андрей. Так что вам мешало, собственно, просканировать эти бутылки, прежде чем их покупать? Ну, уж если на то пошло. Ладно, следующая тема, это тоже алкоголя касается. Вот когда вы уже не просто понюхаете, но употребите... Сядете за руль, не дай бог, это нельзя. Вообще алкоголь вредит вашему здоровью. Еще раз напомню, но если вдруг ничего этого не помогло, и вы все равно выпили и сели, теперь с 1 марта 2023 года, если вас вдруг остановят, то освидетельствовать вас на алкоголь будут по новым правилам. Важно понять, насколько серьезно они отличаются от того, к чему мы привыкли. Ну, каждого, я думаю, рано или поздно кто-нибудь доостановил и сказал, пойдем. Подыши. Вадим Рождественский, адвокат, к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 1 марта... Перенесемся в будущее. 1 марта 2023 года меня, к примеру, останавливают сотрудники ГИБДД и предлагают подышать. Они будут делать это по новым правилам. Что нового?
Ну, честно скажу, что глобально что-либо нового у нас не появится, потому что у нас и в настоящий момент используется видеосъемка, когда нет возможности найти понятых. Плюс сотрудники полиции, они оснащены соответствующими нагрудными видеорегистраторами. Ну и локальные нормативные акты им не запрещают использовать и собственные мобильные телефоны, либо иные записывающие средства, которые позволяют там фиксировать местоположение, ну, я имею в виду с привязкой к геолокации. Поэтому, в принципе, если человек на месте отказался освидетельствовать теми приборами, которые ему предложили, он может просто-напросто пойти уже с инспектором в больницу, то есть его могут проводить. Там он уже сделает в присутствии врачей соответствующие тесты, и если там уже будет показано какие-то превышающие нормы, но больше 0,16, то, следовательно, это будет основанием, что установлено опьянение, и соответствующие уже дальше процедуры, связанные с отстранением от управления транспортным средством, лишением водительского удостоверения и тому подобное.
Так вот, главное, я не успел даже сформулировать, а панк 13 уже был так.
Да, но там было, по-моему, 0,16 у нас, я не ошибаюсь.
0,16, и сейчас тут пишут, в том случае, если прибор показывает больше 0,16 на литр, выдыхаем. Итак, еще раз, давайте тогда пройдемся по ныне действующим правилам. Для того, чтобы, если это будет из 1 марта, тогда все это, значит, должно быть либо два понятых.
Да.
Либо видеофиксация. Видеофиксация специальным прибором или действительно любым телефоном?
В настоящий момент приказы соответствующие МВДшные, они говорят о том, что могут фиксировать практически любым прибором. То есть вплоть до того, что в практике у нас сейчас судебное заключается, что инспектора просто на флешку скидывают некие видеоматериалы своих телефонов. И суд это, в принципе, нормально воспринимает и использует.
Так, теперь дальше. Значит, они снимают меня на телефон. Двух понятых нет. Они снимают телефон, я дышу. Мы видим 0,16 и больше. Значит, если этот прибор показывает, я говорю, я не признаю эти 0,16, меня должны доставить в медучреждение.
Все верно, да.
Каким образом это должно быть реализовано?
Но в любом случае инспектор должен у вас выявить признаки опьянения, да, то есть это запах изо рта, то есть неустойчивая походка, то есть, возможно, там что-то вот со зрачками и тому подобное. То есть это для
неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица и несоответствующая обстановке поведения.
Да, да, то есть это для инспектора основание для того, чтобы провести медследствие на месте. Вы вправе не согласиться проводить его на месте, либо если даже вы согласились и прибор что-то показал, но вам эти показания не понравились, вы вправе пройти медсвидетельствование уже в медицинском учреждении в присутствии врача и с использованием стационарных так называемых средств определения различных веществ в организме. То
есть, так, а теперь еще одна деталь, которая требует обсуждения. Вот тут написано. В случае отказа от прохождения проверки водителя также доставят в медучреждение. То есть я отказываюсь. Зачем меня доставлять в медучреждение?
Опять же, здесь есть два понятия отказа. Есть понятие отказ от прохождения медосвидетельствования на месте. Да, это то, что вот инспектор предлагает подышать в трубочку, в прибор, который у него
в багажнике. То есть это еще не отказ, за который автоматически лишают прав.
Да, а вот если вы еще отказываетесь проследовать в медицинское учреждение, то есть, можно сказать, это второй отказ, да? То есть отказ на месте свидетельствовать и отказ проследовать медицинское учреждение. Тогда вот это уже является основанием для составления в отношении вас протокола за отказ от медсвидетельствования.
Угу. Ну и последнее. Да, я понял. И последнее. Теперь на проверку в больницу водителя доставят, если алкотестер на месте не выявляет превышение нормы, но инспекторы имеют основание полагать, что он пьян.
Да, то есть инспектор предложит проехать в медучреждение. Если вы откажетесь, то да, это тоже является основанием для лишения водительского удостоверения. Потому что, ну, опять же, есть различные виды опьянения. Алкогольное, токсическое, наркотическое. И, естественно, у инспектора нету вот этих всех приборов, которые бы все эти опьянения могли установить. Поэтому и предлагается проехать до соответствующего медучреждения.
Так, вопросы наших слушателей, они приходят через Телеграм и через СМС-портал, совсем коротко, если можно. А вот, например, Серж из Казани утверждает, что вот юридического термина типа «дыхните, пожалуйста», нет, и это грубое нарушение ваших прав. Есть ли нарушение прав в предложении инспектора подышать?
Нет, абсолютно законное требование сотрудника полиции пройти медсвидетельствование на месте. То есть это есть определенная процедура, которая у нас законодательством предусмотрено.
Угу. Вот теперь, вот как разобраться с этой историей, которую мы с вами только что разобрали? 748 пишет. То есть, когда я первый раз на месте отказываюсь, это еще не отказ, но инспектор же будет как-то это записывать?
В любом случае, да. То есть, здесь ему предлагается пройти медсвидетельствование. Вы, соответствующе, откажетесь пройтись на месте и заявите ходатайство о том, чтобы вас освидетельствовали уже непосредственно в медицинском учреждении.
То есть, еще раз, за этот отказ лишить прав не могут, нет, если потом ты трезвый?
Да.
Хорошо.
Да.
И последнее. А если оснований нет, спрашивает Сергей, но все равно просят подуть. Это может быть основанием для отказа от медосвидетельствования? Или нет повода не доверять?
Опять же, инспектор выявил признаки, да, то есть можно долго рассуждать о том, как сертифицирован ли глаз инспектора, на расстоянии определять и глаз, и нос, вот эти и запахи, и покраснения на лице, но тем не менее, то есть это требование сотрудника полиции, то есть у него есть основания полагать, что вы можете находиться, поэтому это законное требование.
Да.
Который водитель должен выполнить.
Последнее. Артем спрашивает, можно ли на месте запросить у инспектора документы на поверку прибора?
Да, эти документы должны быть вместе с прибором. Если этих документов вам не предоставляется, ну вот для вас как бы основание для того, чтобы инспектор вас сопроводил непосредственно уже в медицинское учреждение.
Спасибо. Вадим Рождественский, адвокат, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали новые правила освидетельствования водителей на алкоголь, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года и будут действовать, ну, если там ничего не поменяют, в течение 6 лет. Мы не очень понимаем, в чем принципиальное отличие этих самых новых правил освидетельствования от тех правил, которые уже действуют, но, как кажется, мы довольно много поговорили о том, как это должно работать. Ирена пишет, у меня мужа остановили, дыхнул 0,25, он вообще не пьющий. Предложил поехать в больницу, отпустили, потом прочла, что 0,25 может быть от стресса. Ну, мне кажется, что это все-таки какое-то преувеличение, чтобы прям 0,25 от одного стресса. Непонятно. По каким критериям они будут определять степень красноты глаз, степень несвязки речи и так далее, пишет Илья. Вот ровно если есть какая-то краснота или какая-то несвязанная речь, дальше определяет тот самый прибор, который говорит про промилле в литре выдыхаемого воздуха. Да-да, стресс, может быть, был армянский. Совершенно, да нет. Ирена утверждает, что ее муж вообще никогда не пьет. Ну, слушайте, как говорят, вообще никогда не пьет, но кефирчик-то, может быть, есть же, да, очень распространенная история по поводу того, что после кефира тоже, если совсем свеженький кефирчик, то может что-то показать. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, Максим меня зовут. Смотрите, вот ваш адвокат говорил, что инспектор предложит пройти медицинское свидетельство на месте. Он не может медицинское, он просто предложит пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Ну,
потому что он не медик.
Вот и что?
Терминология нет. Ну, просто я говорю, что он неправильно вот выразился в этом моменте.
А с вашей точки того, зрения. Что, дальше.
Вот что изменилось, я говорю, изменилось только на количество промилле и все. Все то, что...
Что такое 0,16? Где изменения тогда?
А у нас с утра уже был у Щукина, мы обсуждали эту тему, и там позвонил эксперт, именно нарколог, он нам все по полочкам разложил.
Что то есть было 0,16, стало 0,16?
Нет, ну, тогда смысл вообще ничего не поменялось.
Я понимаю, но и все-таки мы должны уйти с этой темы, потому что прямо сейчас новости.